Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Семнадцать часов, время московское, вторник. Август, день 31-й. Любители поговорить вновь рады приветствовать вас. Сегодня мы не в обычном составе. Сегодня здесь нет Ксении Блейк, она была в прошлый раз. Но есть я, Кристина Тельбук, и есть бывший в прошлый же раз Олег Шевкун. Олег, привет.
Подожди, как бывший в прошлый же раз? Это да. Бывший Олег Шевкун?
Бывший в прошлый же раз Олег Шевкун.
В прошлый же раз. А что такое же раз?
Мне кажется, это какой-то город во Франции. Или в Бельгии.
Друзья, напишите, пожалуйста, что такое же раз, если такое есть. Если такого нет, ну, у нас есть Алина Поликарпова, наверное, которая сразу нам предложит, пока что нет. Такое же раз. Может быть, еще и стихи напишет. Нет, пока. Ужас, кошмар какой. А, Крис, у тебя 31 августа какие-нибудь ассоциации вообще в принципе вызывает? Я имею в виду не на уровне вот да, завтра 1 сентября, 1 сентября День знаний и так далее, а на уровне ощущения, на уровне, ну я не знаю, предвкушения, радости, ожидания, какой-то такой трепетности.
Скорее, наоборот, это всегда были немножко такие негативные эмоции, потому что, когда я училась в школе, ой, скоро в школу, опять. Когда училась в университете, было немножко попроще, но была другая история, что ой, осень, опять серость, сырость, холодно, фу. Ну и сейчас примерно то же самое, но чуть как-то поравнодушнее.
Автобиографическая повесть Екатерины Романовой начинается как раз с подготовки к 12 классу. Кстати, и повесть называется «12 класс», и начинается она фактически вот в эти самые дни, 31 августа, 1 сентября. Екатерина сегодня с нами. Катя, привет и добро пожаловать в программу «Поговорим» на Тифлоинфо.
Привет.
Для тех, кто не читал повести, для тех, кто не знает тебя, ведь есть люди, которые читали повесть, но не знают тебя лично, есть и обратная ситуация. Я все-таки задам тот же вопрос. Вот 31 августа, в школьные дни, оно для тебя было чем? Вот ощущение. И изменилось ли что-то за те годы, которые прошли у тебя со школьного времени?
В школьные годы это было по-разному. В начальной школе я терпеть не могла ездить туда. И, соответственно,
Туда.
Именно туда, да, это всегда.
Да, это была вечный стресс, был вечный стресс с анализами, с задачей, потом приезжаешь, это все проверяют.
Я, кстати, был в шоке, Крис, я к слушателям тоже обращаюсь. Это мы постепенно подходим к книге. Вот там эта деталька, там собирать анализы. Слушай, я не помню, чтобы мы это делали со времен детского сада, ну, может быть, первого класса. Но лбы в 12 классе, которые должны в медпункт принести анализы. Вот что, было такое? У вас в школе такое было, Крис?
Да, было, но анализы я никогда не сдавала. Вот так.
Тебя миновало вот это.
Да.
Потому что для меня это было вообще новое. Там много, на самом деле, нового для меня было в этой книжке. И я не хочу это расценивать, знаете, как вот, типа, а у нас в интернате было по-другому. Вот. Но вот реально вы каждый год все это собирали, Кать?
Да, был определенный список. Мы ехали в закрытое учебное заведение, где должны были проводить месяцы. Если в начальной школе мы приезжали 1 сентября, то уезжали только на осенние каникулы первый раз. Соответственно, 2 месяца мы должны были провести в школе. И, конечно, да, был список анализов. В старших классах, когда у нас уже появились расписки, мы тогда уже, конечно, каждую неделю.
Расписки – это вот то, что
разрешение, да,
на свободный выход.
Родители берут на себя ответственность за то, что случится с ребенком в дороге.
Это вожделенная бумажка была. И в наши времена, и уже во времена моего сына тоже, им нужно было ориентировку сдавать. И у моего сына достаточно хороший такой остаток, но ему все равно нужно было сдавать ориентирование с тростью для того, чтобы эту бумажку получить. Но нет, смотри... у нас не было. У вас не было такого?
Ориентировки нет, мы ничего не сдавали, просто родители писали расписку.
Ну... Нас тоже просто писали.
Но смотри, Кать, ведь большинство людей, которые закончили интернат, так или иначе об этом либо помнят, либо забывают, но они книжек на эту тему не пишут, то есть они просто продолжают жить дальше. А ты написала вот эту повесть, и про эту повесть нас спрашивали, и тебя пригласить просили. Как нормальный человек доходит до того, чтобы взять и написать не просто повесть, ну, я не знаю, там, про любовь под луной, или про географические открытия, или про дальние страны, в которых никогда не был, ну, или фантастику, но такую крутую фантастику. Это я еще понимаю. Но как нормальный человек доходит до того, чтобы про интернат для слепых писать? Как это было в твоем случае?
Я, в принципе, начала писать сразу про интернат. Потом уже, после того, как написала, как начала уже про что-то другое писать. Но начинала я именно с интерната, потому что это проще, и я знаю эту тему.
А
это
зачем?
Первый момент. Второй момент. У меня было много свободного времени.
Ух.
А это может стать достаточно вредным, если не использовать его на какие-то позитивные вещи.
Так, а ты думала, что...
Момент.
А, извини, пожалуйста, да.
Да. Третий момент – это какой у меня начался период, когда меня стало интересовать, почему я такой человек, как я вообще таким человеком стала, что я могу, что я умею, а почему я этому не научилась тогда-то и тогда-то, а почему я сейчас не могу справиться с такой-то ситуацией, могло ли что-то меня как-то к этому подготовить. Потому что я после школы через несколько лет там потеряла зрение, началась семейная жизнь, там работа началась. И было очень много вещей, к которым я была откровенно не готова. И, наверное, попытка разобраться в этих вопросах, и плюс, я уже говорила, свободное время. И еще, наверное, момент такой, что мне раньше нравилось рисовать. И все, что я хотела сказать или подумать, я это выражала на бумаге. То есть стремление как-то и где-то отображаться, оно не заложено, видимо.
То есть, Катя, я правильно понимаю, что часть истории – это вот такая рефлексия, попытка осмыслить, кто ты, и осознание того, что интернатское прошлое здесь, в общем, сыграло свою роль?
С этого началось. Но потом, когда я уже перестала смотреть на... отдельные эпизоды, как на собственную рефлексию, а стала думать об этом как о литературном произведении, я стала от этого уходить. На самом деле я почти ничего не помню, о чем я тогда думала, что говорила и что делала. Вот, если честно, вообще ничего не помню. Я стала моделировать ситуации из тех эпизодов, которые помнила. И так вот оно все и сложилось.
А ты думала о предполагаемом читателе? Вот для кого это? Или это было чисто для себя, и даже если в стол, то, ну бог с ним, пусть в стол.
Думала, ну, как-то так отстраненно. Я сама читатель-фанат, то есть я читаю действительно много, и мне бы моя книжка понравилась. Поэтому я немножко в этом смысле ориентировалась на себя, как на читателя, что было бы мне интересно.
Я хочу задать вопрос тем, кто нас смотрит и слушает. Кто из вас читал автобиографическую повесть «12 класс» Кати Романовой? Напишите, пожалуйста, понравилось, не понравилось, ваши ощущения, ваши впечатления, что вам оказалось близко, а может быть, даже что вам показалось далеким. Когда мы говорим о художественных произведениях, ну, особенно в стихах, но и в прозе тоже, есть такое понятие, как лирический герой. Есть понятие некого человека, который, в общем, от автора может отстоять довольно далеко. Автор может его придумать. Ну, грубо говоря, автор, мужчина, может описать мир с точки зрения там, девушки, женщины и так далее. Вот в твоем случае, для тех, кто еще не читал 12 класс, да и для тех, кто читал, тоже будет полезно. Лирический герой, лирическая героиня – это Марина. И Екатерина, которая сейчас Екатерина Романова, ну, много лет уже. Насколько они близки друг к другу?
Есть основная черта, наверное, та, к которой я, как Екатерина, стремлюсь, и та, которая априори есть у Марины. Это постоянное допущение ошибок, но честность прежде всего перед собой, попытки разобраться, от чего это произошло и в чем я тут накосячила.
Так и ошибки там описываются, совершенно конкретно описываются. Mm-hmm. Там вот эта влюбленность, которая начинается в начале сентября, и героиня просто приходит к тому, что «а давайте-ка я разберусь со своей жизнью, а что я хочу с этой жизнью делать, а вот куда я собираюсь идти?» И тут что-то получается, выясняется, что ну как-то оно не вяжется, что ли, ей приходится переоценивать, а дальше ситуации развиваются. То есть она задает себе вопросы о том, что я делаю. Угу. Вот это действительно
и Екатерина... она честно на них отвечает, извините, что перебиваю.
Да, так давайте перебивать, здесь нормально. Это действительно Екатерина 18-летнего возраста, или это Екатерина, которая уже писала и осмысливала с высоты взрослой жизни?
Это Марина, это не Екатерина, это
вот,
Марина.
Вот, я как раз и пытаюсь понять. То есть это все-таки героиня.
Угу. Когда... Она мне очень близка, но в 18 лет, мне кажется, я не была такой. Я плохо себя помню в 18 лет, и тем более я не могу на ту себя посмотреть. А на Марину все-таки, хоть я и описываю историю от первого лица, все равно я ее описываю со стороны.
Несколько лет назад, после того, как вышел один из романов Улицкой, Людмилы Улицкой, мы с ней когда-то как раз переписывались, она говорит, вот буквально книжка только-только вышла. «Вы даже не представляете, — говорит она, — пишет она, — как на меня ополчились прототипы». Значит, там была семейная история, причем там была многолетняя, многопоколенная даже история. И Людмила Улицкая в своем репертуаре, в своем стиле эту историю раскручивает. И имена-то, конечно, изменены, но люди узнают себя. Я спрашиваю, а как вы на это отвечаете? Она говорит, я им пытаюсь объяснить, что они – это не они, а они все равно не верят. Вот вы как-то, как писатель, я-то не писатель, я журналист, пастор и так далее, но вот вы как писатель Людмилу Улицкую понимаете?
Прекрасно. Она все сказала.
Вы в конце романа пишете «я все сказала», а тут, она, тут сказала она. Но в нашем-то случае этот мирок еще более тесный. И книгу-то можно воспринимать неоднозначно, потому что, ну, знаете, иногда читаешь и понимаешь, что здесь вот только сладкое, там, здесь много сладкого. А у вас-то, если мы говорим о такой вкусовой аналогии, там есть и сладкое, там есть и кислое, там есть и горькое, там есть соленое, там есть и, простите, блевотное. И оно есть все сразу, оно есть все вместе. А ведь люди склонны вычленять что-то такое, что их поражает. Ну, например, если хоть сколько-то соленого есть, а для них интернатская жизнь – штука близкая, они же сами почувствуют себя уязвленными. Как вы с этим сталкивались и как вы с этим потом работали? То есть, ну вот, я не знаю, сколько вы можете об этом говорить и насколько ты можешь об этом говорить. Мне договорились.
Я обо всем могу говорить.
Вот, давай. Как воспринимали? Вот вышла твоя книжка, она в интернете вышла. Да, и что?
Ничего.
То есть не заметил никто?
Нет, ее довольно активно читали. Через, по-моему, то ли полгода, то ли год мне позвонили из «Диалога» и предложили ее озвучить. Потом вот Зоя Шишкова звонила, интервью брала, все продолжение ждала этой истории.
Это первый курс после 12 класса.
Ну да, да. Вот, типа того. Вот, то есть реакция была в основном положительная о том, что как негативно ее восприняли возможные прототипы, хотя я в очередной раз скажу, все совпадения случайны и не имеют
ну, слушай, но все равно жизнь-то она такая какая-то общая, то есть как бы они случайны, не случайны, но... Но вот.
Да, я не хотела никого обидеть. Ладно, продолжим. Соответственно, до меня доходила информация, что особенно тем, кто близко был знаком именно с нашей школой, работал, учился в ней, именно там все это восприняли в штыке. Как можно так оскорблять школу, как можно после этого ее пускать на порог школы, как вы вообще с ней общаетесь. Но это все на уровне слухов. И один другому сказал, мне лично никто ничего не говорил. Был однажды случай...
Так чтобы лично сказать, осмелеть надо.
Чтобы лично сказать, надо прочитать, а не вот основываться на мнениях. Вы представляете, я читала книжку, там такое-такое про школу, ужас-ужас.
Или да, я «Доктора Живаго» не читал, но я все скажу.
Я против, да?
Я против, конечно. Вот
примерно из этой серии. Соответственно, был один раз звонок от учительницы, и она мне, значит... У нас достаточно были близкие, такие честные, откровенные отношения. И тут она мне звонит. Катя Романова, это ты там книгу написала про школу? Я говорю, да, вы читали? Нет, но мне сказали. Я говорю, давайте, когда вот вы прочитаете, мы по пунктам, я по каждому пункту поясню, что я имела в виду. О чем тут еще говорить?
Но интернатовская тема – это, в принципе, тема очень трепетная. Кристина помнит, я не знаю, Катя, насколько ты помнишь или нет. Мы в прошлом году к этой теме обращались, мы сделали две разные программы с двух разных точек зрения. Вот, и реакция была, ну, такая очень неоднозначная. Вот я сейчас сделаю предположение, сразу скажу, это не мое предположение, это мой лирический герой. Но я полагаю, что таких героев немало. Значит, недовольная жизнью Катя решает выместить свою боль или свою обиду, или свою злость, ну, все что угодно. Потому что чего-то ей не додали. Потому что она вдруг смотрит, и вот я не такая. Я жила в мире больных людей. И пишет книгу. Вот, так знаете, как Чацкий, да, Чацкий, который всю свою желчь выливает, выбрасывает наружу и попадает под раздачу все. Даже Молчалин, который хотел бы под эту раздачу никогда не попадать. Вот, вот Катя, вот типа Чацкого. Твоя реакция?
Чацкий герой достойный подражания.
А да?
«Горе от ума», да, одна из моих любимых классических вещей.
Да сумасшедший он, Катя, он вообще не понял, куда он попал. Он влез со своими зарубежными иностранными привычками в патриархально-московский укладный дом Фамусова. Софью бедную испугал, Молчалина оскорбил и гостей напугал. И ничего не добился. Самое главное, он смылся, и про него все быстро забыли.
Да.
И что, нравится?
Угу.
Чем?
Я ему очень сочувствую. Он был честный.
А если... больно кому-то делал из-за честности своей.
А ему не больно?
А он...
Есть всегда будут люди, которые не совпадают, не попадают в систему. И если они будут молчать, то все будут считать, что система прекрасная.
Но ты не можешь сломать систему. Более не того, могу, ты даже не можешь изменить систему. А что ты пытаешься делать?
Показать ее. Прежде чем вообще начать работать над собой, надо хотя бы увидеть себя в зеркале. Причем не в одном, а в десятке разных зеркал. В кривых зеркалах, в красивых зеркалах и так далее, и так далее.
Но это твой взгляд. Ты не можешь объективно написать про интернат. Это все равно будет Катя, это не поэтому... будет фотографический снимок, это будет картина.
Правильно. Одна из многих должны писать другие люди. Поэтому я и не говорю... о недостатках интерната и системы, как я, Катя Романова. Я, об этом говорит Марина, выпускница 12 класса. И все, что кому-то не нравится, в конце концов, или в то, в чем она не права, всегда можно списать на то, что это подросток, который пока сам не знает, о чем говорит.
А сколько тебе было, когда ты писала?
Так, ну... где-то это 13-й год. Сколько мне тогда было? 30? 31?
Сейчас бы написала так же.
30. Мне кажется, сейчас бы я написала, может быть, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Наверное, я была бы более объективна и менее искренна. Я думаю, так.
То есть объективность и искренность вступают в противоречие?
Да. Потому что один взгляд – это всего лишь один взгляд. Но зато через этот один взгляд ты можешь показать разные стороны.
А может ты путаешь...
объективность должна включать в себя много разных взглядов.
Так а может ты путаешь искренность и эмоциональность? Потому что книжка-то довольно эмоциональная. То есть ты читаешь или ты слушаешь, и ты сопереживаешь героине. Это не только про то, что она говорит искренне. Это про то, что вот когда у нее бурлит внутри, когда она попадает вот на эти, на эту чудовищную, как там, школу радости или, ну, хрень какая-то, да? Вот.
Ее, кстати, все очень любили.
А она нет.
Она исключительно в глазах Марины такой выглядит. А возьмите вы тех, кто реально проходил в такие, ходил в такие вот, как это назвать-то, даже не знаю, группы тренинги, как лагерь, да, они ее просто обожали.
А ты уверена, что они обожали? Может быть, они просто говорили, потому что, ну вот, все так сказали, и я так скажу.
Я думаю, если бы я сейчас попала в такую школу радости, я бы отнеслась к этому гораздо спокойнее. Я бы смогла найти те вещи, в которых можно чему-то научиться, людей, с которыми можно общаться, и навыки, которые можно развить.
Просто одно дело то, что мы говорим в публичном поле, другое дело, что мы говорим между собой. Я приведу конкретный пример. У меня тут вчера пришла в голову мысль, я с ребятами из нашей команды поделился. Пока не знаю, будем мы что-то с этим делать или нет, поэтому не буду называть конкретно. Но 10 лет назад был снят фильм, 9 лет назад его снимали. 9 лет назад он вышел, тоже про интернат. Ну, там весьма такая своеобразная перспектива. Я как раз тогда, когда этот фильм вышел, 1.5 часа идет фильм. Серьезный такой, про интернат для слепых, про детей из интерната. Я пришел тогда как раз работать на Радио ВОС. Я расскажу это ощущение, оно было странным. Значит, с одной стороны, у нас была передача «Беседка», сделали ее до меня, у меня не было возможности к этому подключиться, с автором этого фильма. И там такой восторг по поводу искренности, по поводу того, как показали этих детей, и там и их чувства и так далее. Это было в эфире. А за эфиром мы ржали по поводу этого фильма и говорили, что за хрень они сделали. Вот это что? Это взрослость? Вот это двоемыслие? Вот это вот орвеловская такая история? И можно ли, с твоей точки зрения, через литературу, через, ну, такие книги, как твоя, но, естественно, не только как твоя, что-то по этому поводу сделать? Чтобы, ну, ребята, либо вы восхищаетесь, либо вы ржете. А у нас в эфире мы восхищались, а вот за эфиром ржали.
Но у меня всегда это трудно получалось.
Ржать или восхищаться, или совместить?
Обманывать себя и других.
А со взрослостью, со взрослостью этот навык приходит, Катя?
Ну, извините, мне уже фактически 40,
но что-то пришел. Не приходит.
Никак.
Так тебе приходилось бороться вот с этим. Я понимаю, откуда этот навык, я понимаю это ощущение. Значит, ты пишешь, ты хочешь что-то сказать, но ты говоришь... Есть замечательные люди, и я не хочу их обижать. Вот если я опишу, как Марина это думала, да, у тебя, конечно, хороший такой лаз. Ты можешь вылезти из этой ситуации и сказать, это не я, это Марина.
А человек потом, я так и делаю.
А человек потом тебя поймает вот на этой твоей, ну, на этой, я не знаю, уловке, что ли, женской такой. Да ладно тебе, Марина, ладно брехать, Катя. И что делать? Как тогда... удержаться. С одной стороны, сказать то, что думаешь, с другой стороны, не обидеть.
Это очень трудная грань. Я очень старалась никого не обидеть в 12 классе, но вот обиженных много было.
А за что хвалили?
Хвалили не те, кто учился в нашей школе. Хвалили ребята и выпускники из других школ.
За что?
За то, что описано с разных сторон, что... и как бы положительные, да, стороны отмеченные, отрицательные. Ну, плюс для многих же это как вот мы тоже проходили интернат. Интернат нас всех объединяет.
И интернат нас атмосферу. Всех объединил. Прямо гимн можно писать.
Да, соответственно, сравнить свои ощущения, мысли. Очень многие же попадались, всякие ребята, у которых хоть что-то есть, что их отличает от других, часто, ну, какое-то, не то чтобы высокомерие, но они становятся такими вот... сами себя уважающими для всех. И... они вспоминают себя, что им также говорили, что на них за то же обижались, что они вот этого тоже не могли понять.
Угу.
Вот некоторое сродство с Мариной девочки в основном ощущаю.
Слушайте, я тут увлекся, и Кристина нас не останавливает, а ведь, наверное, чат...
Я сейчас хочу почитать отзывы.
Он ведь не дремлет, чат, да?
На книгу, да. Тимофей Игнатов пишет: понравилось, безусловно, но кое в чем ощущение было двоякое, а именно в плане описания и отношения к тотальникам.
О!
Кать, хочешь как-то прокомментировать?
Прямо я вот это обсуждалось, по-моему, тоже озвучивалось, когда эфир был о книгах, о незрячих. И, по-моему, как раз тоже Тимофей на эту тему сказал. Я потом прослушала эфир.
Так это очень болезненная история. Отношения.
А где там к тотальникам идет?
Я сейчас тебе объясню.
В каком моменте? Там было негативное отношение к Коленьке.
Там не столько даже... То есть, смотри, там, например, была у тебя такая фраза, что передвигают как мебель. То есть понятно, что человеку, который тотально незрячий, ему может это не понравиться. Ему может быть неприятно, потому что он так себя не воспринимает. Вот это вот то, что я сейчас так навскидку вспомнила.
Так, коллеги, вот это интересно.
А у вас никогда не возникало ощущение, что вас ставят, двигают, сажают как предмет мебели?
У меня нет, потому что я была на тот момент слабовидящей, поэтому у меня не было такого ощущения. Но когда я смотрела на то, как обращаются с тотальниками, у меня такое ощущение было. Это правда.
Так, слушайте, такое и во взрослой жизни бывает, особенно в каких-нибудь мероприятиях. Вот ты приходишь, простите, на инвалидское мероприятие, и это... Нет, это, конечно, почетная мебель. Это мебель, с которой пылинки сдувать надо.
Пылинки сдувают.
Да, но по сути-то оно остается. Но то, о чем говорит сейчас Крис, смотри, с одной стороны, ты описываешь ощущение, и ты описываешь это отстраненно. Но с другой стороны, мысль о том, что тебя двигают как мебель, то есть читатель у тебя перестает понимать, что это вот над ним делают, а у него ощущение... Это я виноват. Это я виноват, что меня так двигают. Я позволяю себе. Или она меня в этом обвиняет. Вот это самое.
Это какие-то комплексы нерешенные. Меня двигают как мебель. Я возмущена. Я не хочу быть мебелью. А меня двигают.
Ну, значит, я где-то как-то позволил себе, чтобы меня двигали. Или позволил
им,
чтобы
меня... Это слепые дети, тотальники. Они не могут себе что-то позволить или не позволить. Они еще не научились... вот перестать, чтобы их воспринимали как мебель. Я сама, когда потеряла зрение, я этому тоже достаточно долго училась, чтобы, когда кто-то пытается из лучших, разумеется, возбуждений, поймать тобой дверной проем...
О, да.
Вот, ты ощущаешь себя ровной мебелью. Это, я не знаю, шарик, луза и так далее.
Слушайте,
не хочу, я отказываюсь, но я взрослый человек, я это осознаю, я не истерю, а спокойно выворачиваюсь, беру человека под руку и говорю: пожалуйста, вы вперед.
Мне кажется, что литература – это как раз один из способов или один из инструментов, чтобы научиться смотреть на себя со стороны и смотреть, скажем так, с улыбкой, что ли, смотреть иронично, типа мной двери открывать неудобно, я в них... Они для меня слишком маленькие. Вот как-нибудь вот так. Но до такого уровня рефлексии, до такого уровня отношения к себе, до этого нужно еще дорасти. Вот, когда ты можешь так улыбнуться и сказать: да, ребят, нормально все. Многие не дорастают. Вот в этом сложности.
Давайте дальше почитаем, что тут у нас. Тимофей Игнатов также очень советует всем прочитать... книгу и собирается сам перечитывать. Так что вот, Катя. Николь Антонова. Очень грустная книжка. Ну и реальная на самом деле. Я вот себя вижу в главной героине почему-то. Вот, пожалуйста.
Катя, а грустная? А почему, да? Вот, Николь, расскажите. Что вас роднит? Что вас... Даже не роднит.
Что вас грустит? Спросила так.
Да, тут две части. Напишите, почему грустная и почему главная героиня?
Ирина Береговская. Восхищаюсь. Как там все реально?
А я не восхищаюсь. Не, просто некоторые вещи меня покоробили. Я скажу вещи, которые... Я, честно говоря, не все прочитал. Я надеялся к сегодняшнему эфиру прочитать все. Катя, ну там 8 часов звучания. Даже на увеличенной скорости. Чего смешно? 8 часов или все читать? Вот люди все читали.
8 часов.
Да. А, слушай, вот реально или нет? Там страшные вещи на самом деле. В начале, практически в начале, ты говоришь о том, что многие девушки лишались невинности прямо на школьной парте. Вот я бы просто, не знаю, будь я администратором этого учебного заведения, я бы сказал, это клевета вообще. То есть ты отвечаешь за свои слова?
Да, я 100% знаю, что сексом в классах занимались. И на партах в том числе.
Это из серии «Кто-то где-то когда-то сказал в прошлых поколениях»?
Нет, это серия ночных посиделок и поделюсь с тобой секретом.
Тогда хорошо. Значит, вот мы... То есть ты сказала, что 100% знаешь. Теперь, а зачем такие пикантные подробности, причем подробности грязные, ты решила выносить в книжку? А что это дает? Ну, аудитории это явно не прибавит. Я понимаю, что каждая деталь, она все-таки зачем-то. Вот зачем?
Потому что это было. Потому что для нас это ничего... Понимаете, вы там тоже заметьте, там это говорится между делом.
Да.
А об этом не заостряется внимание, не говорится о каких-то там подробностях грязных. Это просто проходящий эпизод. Оно так и было, например, для моей героини.
Вот жутковато, конечно. То есть я просто... У меня сейчас эта защита такая... А в нашем интернете такого не было, но... Во-первых, я мог не знать.
А во-вторых, не было... Знаешь, да, кстати.
Да. Не, у нас был один товарищ, которого исключили за вот подобные выходки. Ну, не подобные, ну да, подобные. Но там смешно. Его исключили, его перевели в другой интернат.
Ну, то есть все то же самое.
У нас, наверное.
Я не знаю, кстати, какой у вас, ваш, а его в Болышевский перевели.
Та-дам!
Что там еще в чате?
Ну, собственно, по поводу мебели здесь люди делятся. Павел Леонов пишет, что слабовидящих тоже передвигают как предмет мебели.
Ну, слабовидящий, по крайней мере, может это остановить. Ну, вот он пишет, когда к нему, он видит, когда к нему подходит и так далее.
Анастасия Парфенова пишет. Ну, у нас такое было в школе, когда выбирали актеров для школьных спектаклей. В начальной школе тотальников оставляли в массовке, а слабовидящих двигали, за редкими исключениями. Ну вот.
Слушайте, я сейчас вспоминаю драм-кружок школьный. Блестящий совершенно актер. Вот блестящий, он на 2 года младше меня был по школе. На год, на 2, не помню. Игорь Роговских. Вот абсолютный тотальник. Ну вот, ну полный тотальник. Да, но играл так, что просто и играл, и отрабатывал роли и в движении, и в интонации. Так что, наверное, опять тут получается, каждый из нас сравнивает со своим прошлым. А нельзя так сравнивать. Есть смысл попытаться погрузиться в мир Марины и понять ее, не задавая себе вопрос, а вот у меня так было или нет?
Не совсем согласна, Олег, потому Давай. Что, когда ты сравниваешь, ты можешь, по крайней мере, объяснить, почему там было так, а у вас было по-другому. Первое, что приходит в голову, у вас интернат изначально для первогруппников.
Да.
И да. тотальников у вас преимущественное большинство. У нас школа была смешанная, и у нас были ребята, которым впоследствии права давали на машину.
Ух ты! Да. После и школы слабовидящих.
Да, и в классе 8 человек. И есть несколько человек фактически зрячих, есть несколько один или два тотальника, скорее один. И есть среднички плюс-минус.
Есть еще одна особенность в изложении, причем она на протяжении всей книги. Я конец посмотрел, тоже там та же самая история. А не случайно 12 класс. И мне просто интересно, это получилось само по себе или как? Значит, смотри, там получается, что вы собираетесь. Вот это дети, которые по возрасту уже должны были быть за пределами школы. Они могут быть в институте, они могут быть в ПТУ. Да, были такие профессиональные технические училища или колледж, как сейчас. Вот. Но они не должны быть в школе. И вот эти люди, которым по 17-18 лет, попадают не в свою тарелку. Они приезжают в школу, и там воспитатели, которые относятся к ним как к малышам. Ну, или там, по крайней мере, как 12-леткам. А там расписание, в которое они уже не вписываются. И вот эта неконгруентность, это... Ну, это что-то нестыкующееся. Ребята, а вы что здесь делаете? Вот это только мое ощущение было при чтении всего этого? Или это ты специально заложила? Я объясню, почему спрашиваю. Я так себя в 12-м или в 11-м в наши времена, потому что это было подготовительно еще, я так себя не ощущал. А потом начал понимать. Ну, вот... это несоответствие, что вы здесь делаете в 17-18 лет и почему с вами такое делают. Оно откуда в книжке?
Ну, вот какое ощущение было, такое передала.
Оно у тебя было в школьные годы? Ты уже тогда это начинала понимать?
В 12 классе 100%, да.
Слушайте, я наверное,
ощущала, что это лишний год. Я не должна быть здесь. Я всеми стремлениями должна быть в другом месте.
А тут сейчас я проявлю тот факт, что не дочитал книжку. Были ли там преподаватели или сотрудники школы, про которых реально ты можешь сказать, вот из тех образов, из тех персонажей, которые там есть, не реальная жизнь, а вот те персонажи, которые вы видели. Вот это настоящий учитель, вот это человек, который ну вот, нужен парням, девчатам в 12 классе. Вот это круто. Есть какая-нибудь глава, какой-нибудь человек, какой-нибудь персонаж, на который я могу посмотреть сейчас уже, после эфира. И да, ребята, вот так оно должно быть, и это хорошо.
За весь 12 класс, за всю повесть, там нет ни одного, в общем-то, урока, который бы приводился в пример. Вполне сознательно это было сделано, но благодарность учителям, там такой есть в последней главе, которая, в общем-то, сюжета не имеет, просто рассказывает о прощании со школой. Там упоминаются учителя, которые вкладывали очень много и энергии, и характера, и души, и знаний.
То есть мысль о том, что Катя пишет...
Ну, это единица.
Вот. Но мысль о том, что Катя пишет книгу, чтобы просто все очернить, ты тоже с этим не согласишься, я так понимаю. Это все-таки
не затея. Я не найду, где там чем. Там есть откровенные грубости, можно было бы как-то и смягчить, но, с другой стороны, если мы говорим о подростках, я же матом не писала, как мы тогда разговаривали, понимаете? Так что у меня там все очень даже розово и пушисто.
Сейчас тоже разговариваю. Сейчас еще больше разговариваю, чем вы тогда, поэтому тут...
Ну, видимо, надо просто пройти этот период каждому. Мы... Так, забыла, что хотела сказать.
Вопрос был о том, что не очерняешь ли ты...
не очерняет. Там есть мнение закомплексованного, не знавшего жизни подростка. Что там может быть очернено? Как вообще, понимаете... Когда мы воспринимаем себя, да, под одним углом, но как мы выглядим в глазах других людей, мы же этого не знаем. А можно предположить, что в глазах других людей, если ты себе кажешься умным, да, то в глазах другого человека ты выглядишь занудой тупым каким-то, который вечно что-то рассуждает, но никак к какой-то мысли прийти не может. В глазах другого человека ты напыщенный, там, самовлюбленный идиот и так далее, и так далее. В глазах вот конкретно вот этой девочки оно выглядит вот так вот. Но это никак не умаляет ни достоинства других людей, ни то, что эта героиня видит все не совсем так, как оно может быть на самом деле, и другие положительные качества, которые она просто по своей вот слепоте не видит. Имеется в виду не физическая, да, слепота, а то, что героиня вечно зациклена на себе, на своих каких-то проблемах, на своих книжках, на своих рисунках, на своих мечтах, и она вообще ничего не видит, что вокруг происходит. Она постоянно там не догоняет. А почему так? А вот я вышла, спросила, ну, я вроде там старалась это показать, что она постоянно не в теме и делает, конечно, определенные выводы, но правильность этих выводов, она под вопросом.
Ну, который... это да.
И что тогда обидного там может быть для школы? Сама система? Это единственное, что там постоянно ругается?
А, Кать, понимаешь, дело в том, что если не вчитываться вот так вот глубоко, да, а просто читать поверхностно фактуру, то кажется, что интернат — это плохо, что ты действительно всех там ругаешь, на чем свет стоит. То есть у людей, которые не вдумываются, может действительно такое ощущение сложиться. Это правда.
Ну, можно думать начать.
Ну, так это всегда полезно.
Вот, кстати, нам Николь Антонова пишет: грустно, потому что хочется вернуться в школьное время и исправить все ошибки свои, которые мне показала данная книжка.
Не надо исправлять. Простить себе это можно. А исправлять... Там придут потом другие подростки, которых те же самые ошибки повторят.
И, кстати, тот факт, что вы эти ошибки увидели, что вы про себя смогли вот так задуматься, да, про свою среду, про то, почему вы такая, это уже важный шаг. Я вам сейчас страшные вещи признаюсь. Я долгое время... Ну, вот мы же интернатовские, да, мы выросли с представлением о том, что что-то нормально, что на самом деле нормальным не являлось. Но когда ты это видишь, там, 10, 11, 12 лет своей жизни... Ну, например, я совершенно серьезно, выйдя из школы, даже придя в университет, некоторым вещам удивлялся. Ну, потому что я, например, считал нормальным, что где-нибудь по коридору ходит, или даже не ходит, а просто стоит человек, который трясется, качается, давит руками на глаза и иногда бурчит себе песенку под нос. То есть я, ну вот, привык...
Серьезно?
Да.
То есть после школы уже?
Я после школы, я пришел в университет, и мое ощущение: вау, а тут таких персонажей нет. Вот их просто нет. Потому что у нас-то в наши времена и специальные классы, коррекционные, да, и обычные, они были вместе, они были рядом. То есть я помню случай из детства, маленьким мы совсем были, когда, простите, невозможно было войти в туалет, потому что там парень из коррекционного класса, здоровый такой дылда, стоит и орет, что всех перебьет. Вот мы с этим выросли. И ты потом уже во взрослой жизни начинаешь думать, а как оно на тебя подействовало? Или какие-то более мелкие ситуации, которые на самом деле хорошие, вот, но просто надо понимать, откуда это. Мне важно в одно и то же время завтракать, желательно в одно и то же время обедать. Так это что еще? Это работает вот эта привычка, там, в час 30, там, час 35 или там 2 часа после урока обед. Причем обед может двигаться, потому что уроков было 6 или 5 или 7, а завтрак он в одно время. И вот эти интернатовские истории, как раз мне кажется, что твоя книжка помогает читателю задуматься не про Марину, а задуматься про себя.
Переосмыслить, да, свое интернатовское прошлое.
Что у нас в чате? А то мы что-то это все игнорируем. Игнорируем чат. Или, в общем, между собой.
Ирина Береговская пишет: еще проблема с третьеклассниками: мог учиться в том же классе 16-летний подросток. И это был ужас. У нас, кстати, было такое, да. Я не знаю.
Почему ужас? А, учиться?
То есть про первый интернат я даже не спрашиваю, понятно, что не было, а у вас...
Было. Сейчас, подожди, у нас как-то наказали парня, который напился, вот, он был в 10 классе, а его наказали тем, что его переложили в спальню к шестиклассникам. Я не знаю, для кого это было наказание, но много интересного нам про эту жизнь рассказывал.
Николь Антонова пишет, вот, кстати, тоже, опять же, перекликается с тем, что я в свое время чувствовала, не знаю, Катя, как было у тебя, меня вот всегда расстраивало, что нас, тотальников, на кружок по танцам не брали, а потом на форуме читали доклады о том, какой хороший преподаватель у нас. Да. Да, то есть какой хороший преподаватель у нас, ну, по танцам, видимо. Вот я как хуже всех видящая в классе, я тоже это на себе ощущала, да, меня тоже не брали, Николь. Так что я выражаю вам свою солидарность.
Катя, а у вас как это было?
Я помню обиду в детстве, когда по непонятным тебе причинам берут одного, но не берут другого. и ты не понимаешь, почему ты сейчас задним числом можно сказать, что вот брали тех, кто лучше видел. Почему? Потому что они быстрее складывали движения, которые надо повторить, и у них эти движения лучше получались. Для незрячего нужна индивидуальная подготовка. То есть просто прийти и сказать, ну, танцую, как все, да, так не получится. А для этого надо действительно готовиться.
Но
на
тогда,
этом он согласен.
Но тогда получается, что они действительно не могут вместе заниматься, потому что заниматься с ним нужно по-разному. Если в идеале, то это две разные группы, которые готовят по-разному, а потом их совмещают. Но кто же этим будет заниматься так?
Да, это слишком сложно. Есть более легкий и быстрый успех, когда ты отбираешь лучших. В общем-то, это так работает везде. Там у меня же тоже есть конфликт с учительницей по танцам. Когда героиня не понимает, почему учительница обиделась на то, что вот она ей сказала, что мы как-то не очень выглядим на видео. На задних рядах очень плохо танцуют девочки. И учительница очень обиделась, и Марина дальше сама с собой уже начинает рассуждать, что она обидела человека, хотя подходы разные. Учительница считает, что вот она пришла, она научила слепых деток, а для нее слепые и те, кто второгруппники с хорошим подглядом, и те, кто брейлисты.
Все равно не различает.
Для нее это без разницы. Она вот выбрала лучших из лучших, как это происходит в обычных танцевальных кружках, в массовых школах там или... Приходят, танцуют и выбирают действительно талантливых. Вот. А если речь идет об интернате, чтобы в принципе научить незрячего человека танцевать и двигаться пластично, это вот последние годы появились, да, сейчас тотальников и не только тотальников кружки танцев, а тогда этого не было.
Катя, вот смотри, твоя книжка распространяется в интернете. Я так понимаю, что в основном ее читают люди с интернатским прошлым. А были отзывы от людей, которые вообще не из этой среды, от зрячих, от людей, которые просто где-то твой текст нашли. Я не случайно спрашиваю, насколько, в принципе, такая тематика может интересовать. Вот мы как-то в эфире, и ты ссылалась сегодня на этот эфир, говорили про книжки о незрячих. Там есть незрячие герои, но пишут это обычно зрячие писатели. И мы думали о том, как это использовать в беседах, там, на читательских конференциях и так далее. Вот, на твоем примере, были ли у тебя обратные истории, когда зрячие тебе писали или говорили там, при встречах, еще где-то, ой, круто, вот такая книжка, или наоборот высказывали какие-то мнения?
Были, и положительные были.
Вот можно чуть-чуть конкретнее, не называя людей, не называя имена?
Были незнакомые в интернете отзывы, писали, что спасибо, очень искренняя девочка, чтобы у нее все было хорошо. Вот такого рода.
То есть они писали про твою героиню?
Ну, конечно.
Ну, круто, на самом деле, это высокая
оценка. И были... Ну, знаете, такие знакомые знакомых, которые просто читают книги. Ну, вот есть уже люди, которые читают книги. И они воспринимают ее действительно как книгу и говорят, ты молодец, ты очень хорошо пишешь. Ну, там, легкий язык, чувство юмора, самоирония. Мне было приятно.
Ну, понятно, что они там половины не поймут.
То есть они не воспринимали интернат как интернат. Они это воспринимали как некое литературное произведение.
Да, тут у меня такая аналогия, не знаю, удачная или нет, прокомментируй, пожалуйста. А вот мы читаем Пи.Джи. Вудхауса, допустим, да, или читаем, ну, что-то из британской литературы, допустим, не знаю, середины или первой половины 20 века. И мы не понимаем тонкости, мы не понимаем героев. Вот того же Берти мы понять, в общем, не можем, потому что мы не знаем, как устроено их мышление. Да любой текст, который отодвинут от нас географически и хронологически, но мы можем оценить. Это все-таки насколько-то можем оценить. Согласишься или поспоришь, что зрячий читатель, незнакомый с интернатской средой, будет все-таки читать это как... Ну, немножко чуждое, но при этом все равно интересное.
Ну, я надеюсь, что так и будет. Смотрите, есть чисто наши интернатские тонкости, и, в принципе, человеку не обязательно о них знать, обычному человеку. С другой стороны, если он интересуется, то он сможет найти об этом информацию. Есть такой прием, да, от авторов тут очень многое зависит, насколько искренне автор, например, в каких-то моментах совпадает с ощущениями читателя, то читатель после верит автору и в других моментах. И вот я вот именно к этому стремилась, чтобы моей героине поверили, независимо от того, инвалид она, не инвалид, училась она в интернате или где-то еще, чтобы она была сама по себе интересна.
Катя, ну ведь это твоя... Да, Крис, давай, сори.
Да, Олег, извини. У меня, кстати, не было ощущения, что это такая книга между собойчик. То есть мне казалось, что она может быть понятна абсолютно любому. И там, конечно, как Катя сказала, действительно, наверное, есть какие-то тонкости, но все равно это что-то настолько искреннее, столько, может быть, действительно, почему, как ты говоришь, многие люди писали, пусть у нее будет все хорошо, потому что даже если не знаешь автора, то кажется, что это вот, ну, исповедь какая-то такая, что человек свой дневник буквально публикует. И мне кажется, в этом одна из функций, одна из прелестей и творчества, его искренность. Так что я, в общем-то, надеюсь, что после нашего эфира многие еще и прочтут.
Прибавится читать.
Кто не читал, да, почитайте. Да,
вот, понимаете, Олег, если книга написана хорошо про 19 век, про, неважно, там, 15 век, если она написана разумным человеком, и если мы понимаем чувства и переживания героя, то, может быть, в чем-то нам захочется поинтересоваться вот этим временем, как-то подробнее о нем узнать и так далее.
Это да. И я согласен с Кристиной в том, что она говорит про именно литературные качества. Это не между собойчик, типа, давайте поделимся, давайте расскажем интернатские истории. Это не про интернатские истории, это про историю человека, это про мысли человека, это про чувства человека. А интернатские истории – это то, в чем он или она в данном случае существует, и в чем все эти ребята существуют. Поэтому тогда оно становится действительно интересным, и это определяет интерес этого текста. Но, ты понимаешь, когда мы пишем сегодня, мы пишем или рассуждаем, или делаем эфиры, все что угодно, про инвалидов, простите, буду неполиткорректным, упомяну это слово, все-таки где-то в глубине души, на подкорке сознания, остается вопрос, а какую картинку незрячих мы нарисуем вот этой программой, этой книгой? А как на нас будут смотреть? Не на меня только, а и на других. И да, здесь включается внутренний цензор, который говорит, не-не-не, вот это мы уберем, потому что, ну вот, это не про преподавателей, не про учителей. Это про нас. Вот мы сейчас этого чудика изобразим, а потом кто-то решит, что все слепые такие чудики. Уберем, затушу. Вот, а у тебя этот внутренний цензор был? Если был, то что ты с ним сделала? Ты его благополучно прибила или выгнала? Или он даже не покушался на то, чтобы как-то на тебя влиять?
Ну, где можно, я ретушировала.
Все-таки ретушировала?
Да, немножко, да. Чтобы не обижать людей. И сознательно, поэтому я выше говорила, сознательно свела все это к субъективной точке зрения.
То есть для того, чтобы других людей не обижать, и для того, чтобы все-таки картинка получилась, ну, какая-то более приемлемая. Вот так, ну, вот. Да.
А здесь есть вопрос к тебе, Кать, не по книжке, но я его тебе задам просто потому, что, мне кажется, тебе будет интересно ответить. А Тимофей Игнатов спрашивает. Екатерина, вы в книге упоминаете книгу Роджера Железного «Хроники Амбера». Вы ее читали полностью, все части. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением. Просто я сам читал и был в восторге.
Аналогично, коллега.
Ну вот похожие умы, скажем так. Ты говоришь в конце книжки, что... Там интересно, кстати, вот даже концовочка, она, и это то, что мы привели в нашем анонсе, то, что мы взяли в анонс, она на самом деле отражает всю книгу. С одной стороны, ты говоришь о благодарности учителям, воспитателям и так далее, и это по-доброму, это реально по-доброму написано. Но с другой стороны, ты говоришь о том, что не отправила бы своего ребенка в такую школу. Ну, у тебя такой необходимости не было, я понимаю, то есть тут все... получилось немножко так. Или у тебя зрячий ребенок, ведь, да?
А нет, почему мог попасть?
Он мог попасть в третий группник. Так смотри, вот есть такие типичные истории, типичные аргументы, которые все-таки, ну, располагают к тому, чтобы отправить ребенка в такую школу. Специализированное обучение, навыки, которые необходимы, жизненные навыки, которые необходимы незрячему человеку. Возможность получить максимальное внимание от педагогов. Но там много таких аргументов. А почему ты бы своего ребенка в такую школу не отправила? 2-3 вещи. Может быть, одна, но тогда должна быть очень мощная. Ну, или не ты, а Марина. Вот опять ты, Марина, тут это, все смешалось в доме Обломовых. Как мне как-то сказали, все смешалось в доме Обломовых.
Понимаете, сейчас, выбирая, например, учебное заведение для ребенка, я бы не стала циклиться, интернат это или не интернат. Сейчас я спокойно отношусь к самому факту наличия, да, вот этой вот интернатской системе. Но...
Ты смягчилась? Ты смягчилась?
У меня широкие достаточно взгляды, они с каждым годом все ширятся.
Понял.
Школа должна учить. И это на первом месте. И то, чего в нашей школе на тот момент не было, это знаний, которые бы школа нам давала, а должна дать.
Социализация она не в счет,
не
да?
Не было социализации. У нас социализация была внутри школы. Понимаете, нас 12 лет воспитывали как инвалидов, которым в зрячем мире будет трудно. Понимаете, вы человек прежде всего. Что там у вас со здоровьем, это ваше личное, в конце концов, дело. Должна быть удобная система, чтобы вы могли справляться с бытовыми или там ориентировочными какими-то вещами. Но в целом вы человек, который должен сам решать, как ему жить. А не система, которая вас туда определила и так поставила, а вы должны сначала тут простоять, а потом туда перейти и там постоять.
Да, Катя, ерунда это все, потому что и для здорового человека, или условно сейчас так это любят говорить, условно здорового человека, система тоже очень многое определяет, особенно в школьные годы.
Я понимаю. Но он, выходя из одной системы школьной, переходя в институтскую систему, у него фактически ничего в жизни не меняется.
Да, потому что система имеет преемственность.
Да. А наша система преемственность имеет исключительно в массаже и Курске.
Слушайте, а вот это интересная вещь. Я никогда об этом так не думал. То есть это не про то, что система, не знаю, плохая или хорошая, а про то, что она включается в другой непрерывный цикл образования. И в этом непрерывном цикле образования все-таки, конечно, это ближе к массажу Курску или учебно-производственному предприятию. Uh-huh. Я пока не знаю, готов я с этим согласиться или нет, но, по крайней мере, я это услышал. И тогда становится понятным и ваше утверждение по поводу ребенка, да? Ну, потому что я хочу, чтобы мой ребенок был все-таки в другой системе.
Я хочу, да, чтобы он жил в этом мире. А еще знаете что? Что очень часто происходит с выпускниками интернатов, и почему на меня действительно многие, как вы говорите, ополчились. Так, по крайней мере, могли говорить, что у нас было не так, и что вообще я привел в добрую и раскрытую школьную душу. В школе было комфортно. Незрячим, слабовидящим было комфортно. Это был наш знакомый мир, в котором мы, научившись жить по правилам, научились их обходить, научились получать отчасти из них удовольствие, научились самореализовываться вот в этом мире.
Да.
Так или иначе. Потом система нас выкидывает в совершенно другую систему, в которой все вообще по-другому. А мы не готовы ни психологически, ни в социальном плане. Вот сейчас появилась... Вот это вот госуслуги, да, Мосспортал, кто-нибудь знает, учат сейчас в школе оформлять себе какие-то заявления и прочее?
Не знаю.
Оплачивать квартплату и так далее. Вот если кто-то знает,
может,
то заявить.
Вы пишете,
если где-то такое существует, я скажу свое браво, заткнусь и больше не буду.
То есть в смысле, чтобы в школе обучали пользоваться госуслугами?
Вот есть современная услуга, которая нужна незрячему человеку, чтобы встраиваться в эту систему.
Но видишь, там в любом случае получается некоторая замедленная реакция, потому что пока...
А почему? Реально...
Не знаю.
Вот. Дальше. В этой системе было хорошо. Нас выкинули в другую. Мы дальше несколько лет, пока молоды, активны, позитивны, настроены бороться, настроены на лучшее будущее, что вот мы сейчас приложим определенные усилия, найдем работу, отучимся, выйдем замуж, женимся, родим детей, и мы добьемся того, чтобы у нас все было в порядке. Бьются, 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 незрячие, ломая себя в чем-то. А потом в какой-то момент говорят, блин, так мне надоело биться. Почему я вообще должен биться? Почему другие не бьются, а я бьюсь? У меня нет изначально заложенных на это сил. Но мне приходится злиться на все. И потом вспоминают про свою школу, как там было хорошо. И многие потом хотят вернуться в эту систему. Потому что там действительно было комфортно.
Вот. Понимаешь, то есть... Смотри,
я не хочу такой жизни ни для себя, ни для своего ребенка, отвечая на ваш вот вопрос. Коротко не получилось.
Так на самом деле ты задела прямо за живое, потому что комфорт. А что ребенку в младших классах, в средних классах? А что ему этот комфорт не нужен, что ли? А что ему... Вот ты его посадишь в зрячую школу, ты его посадишь... Но в любом случае, система-то начинается не с интерната, система начинается с доинтернатской жизни в семье. И вот к нему относились в семье определенным образом. А потом его посадили в зрячую школу. Ребята, он там волком выть будет, потому что ему будет некомфортно, потому что ему будет одиноко, потому что особенно если он тотальник, даже если не тотальник. Вот ребята там, не знаю, в первом-втором классе, они разговаривают глазами. Они разговаривают глазами, Катя, а он не понимает, что происходит. Он выть будет, и он захочет в интернат.
Ну, может быть, не то чтобы захочет, но...
Ну, правда, не знаю, он не знает, куда хотеть.
Это того шага, решение, которое приняли его родители. 100%.
Это настолько сложная история, потому что у нас начинают говорить, о, только интернат, о, только инклюзия.
Не-не-не, в каждом индивидуальном случае надо разбираться индивидуально. Если бы у меня ребенок родился первогруппником, то я бы сделала все, чтобы он попал в первый интернат и чтобы его забирать, условно говоря, потому что в первом интернате до сих пор образование дают по сравнению с другими школами, насколько я знаю, самое качественное.
Сейчас тебе напишут и скажут, что это миф.
По сравнению, я говорю.
Вот, тема,
из первого интерната всегда было больше всего поступающих в МГУ и сейчас вот в вышку. Другие школы бывают звездочки, но не системно.
Ну, вышка вот, там тоже, кстати, я тебе просто могу это немножко рассказать и всем нам. Дело в том, что вышка отчасти заботится о том, чтобы создать продолжение этой системы. То есть вышка приходит в тот же первый интернат, они конкретно рекрутируют незрячих студентов. А вот эта доступная среда, она ведь тоже, ну, это такая попытка соединить две системы. Вот. И, в общем, неплохая попытка на самом деле, потому что заставлять человека вот через эти ручьи и там реки перепрыгивать, оно тоже так себе удовольствие.
А им это зачем, Олег?
Вышки?
Да.
А есть государственные ассигнования на обучение инвалидов.
А-а-а.
А есть 10%, которые они должны принимать. А иногда на эти 10% даже таких вузов, как вышки, вот людей не найти бывает, таких, чтобы были толковые. Поэтому и надо толковых искать. Так что тут все понятно.
Очень разумный подход, я считаю.
Да?
Очень правильный, разумный подход, да.
Да.
Жаль, что в других интернатах это не реализовано.
Ну, может быть, нам потом напишут в комментариях, где реализовано. Слушайте, есть у меня еще пара вопросов, и есть заключительный вопрос. Но, во-первых, могут быть комментарии и вопросы у Крис, поэтому, Крис, давай, что там у нас интересного кругом творится?
Да.
Нас вообще смотрят сегодня?
Да, нас смотрят. Люди обсуждают в чате свое отношение к интернатам и к инклюзии. Вот. Я не знаю, насколько сейчас стоит нам в это втягиваться.
Ну, как-нибудь еще тему тогда сделаем отдельно, да. Может быть. А, Вопрос тогда к Екатерине. Ну вот незрячие в ВУЗе, незрячие мамы, незрячие родители. Продолжение. Есть смысл? То есть у вас есть мысли о том, чтобы это писать? Я не про то, что «Катя, ждем продолжения! Катя, Катя!» Я не про это. Вы ведь писали про интернат, или ты писала про интернат, потому что задевало. Вот. А дальнейшее задевает настолько, чтобы писать?
Есть тема. Даже не знаю, как об этом сказать.
Есть такая тема.
Есть такая тема. Телекурс.
Ой, так это уже устаревшая тема, ему 10 лет.
Это устаревшая тема, но это лично мне интересно, наблюдение за рассветом и, в общем-то, провалом, да, самой системы, самой идеи и как люди себя в ней показали. Уже не как дневник Марины, а как много разных историй, которые влились, да, в эту реку и некоторое время друг с другом взаимодействовали. У меня есть на эту тему примерный план, есть части глав, эпизоды, но я собираю материал, потому что я смотрела на то с одной точки зрения, мне нужны материалы, я их ищу.
Эх, я не знаю. Тут, понимаешь, тут каждый месяц упущенный делает тему все менее и менее актуальной, потому что время уходит. Ну или надо будет брать что-то такое более значимое. То есть телекурс как, не знаю, материал для разработки какой-то более значимой темы.
Ну да, сам он, конечно же, не является главным героем.
А там, конечно,
главный
эксперимент
герой
был.
Человек. Вот. Главный герой всегда человек. Есть эксперименты, которые проводятся над человеком. И с этой точки зрения это достаточно актуально, неважно когда. То, что это не совпадает с текущей повесткой дня, ну, быть как бы актуальной у меня не очень хорошо получается. Я к этому не стремлюсь. Есть вопросы, которые мне интересны, я ими занимаюсь, независимо от того, насколько они актуальны.
У нас же сейчас Олимп, насколько я понимаю, и это же что-то типа того.
Там все-таки менее масштабная эта вся история, да, и... Телекурс вообще был, мы сейчас не можем про это говорить, это другая тема, но это большой социальный эксперимент, на самом деле, получился. Я не думаю, что они его хотели ставить в таком виде.
Ну и почему бы про это не написать? Я бы, например, с удовольствием почитала и даже...
Она слишком многогранная, эта тема, поэтому у меня сходу не получается пока все это суммировать и объединить материал. Но я пытаюсь, потихонечку я ползаю в этом.
История про закрытое или условно закрытое сообщество. Оно может быть разнообразным, у него могут быть внутренние какие-то законы и так далее, но вот, да.
А здесь Павел Козельский, Катя, тебя интересуется, чем ты по жизни занимаешься? Личность автора привлекает внимание.
Спасибо. Верховой ездой я по жизни занимаюсь, а все остальные приходящие, уходящие дела. Последние 12 лет верховой
ездой. Кстати сказать, я тут, да, рекламирую, у нас был эфир с Катей по поводу верховой езды. Поговорим номер 3, по-моему, или 4.
Боже, ты прямо вот так? Я бы так не прорекламирую, я не умею. Номера не знаю.
Да.
А, ну ты автор и ведущий, поэтому ты знаешь.
Да, ну вот это было в прошлом году, где-то вот майский выпуск, по-моему. Да, в мае. Так что там была еще одна гостья из Великобритании, тоже спортсменка. Если кому-то вдруг интересно узнать о Кате чуть больше и познакомиться с ее многогранной личностью, то добро пожаловать. Там, правда, выпуск большой, но раз за 10, ну, я думаю, вы осилите.
Фактически ничего нет. Мы в основном обсуждали вопрос, как у нас и как в Англии.
Катя!
Так, ты прямо антирекламу. Антирекламу делаешь.
Да, я тут рекламу.
Извиняюсь, да.
Ты понимаешь,
это... Можно промолчать иногда.
Да, это вопросы искренности, честности, рекламы.
Нет, а я ведь тоже
хороший эфир. Искренне и хороший честна эфир сейчас. Хороший эфир был, да.
Вот. Мне было интересно, да.
О, все, нам спасибо, тоже. Спасибо. Чего, Крис, будем завершать уже? Потому что книжку почитать, я думаю, стоит. Другие интернатовские, околоинтернатовские книжки, не знаю, можно ли что-то называть. Я не знаю просто других примеров, именно про слепых, да. Мы тут вспоминали перед эфиром «Белое на черном» Гальего, но это все-таки другая история. Вот. По-моему, подобная литература... Ну, как бы «Хогвартс» нашему читателю интереснее, чем «Интернат для слепых». Хотя я бы сказал, между прочим, что пересечение явно есть. Вот особый мир, особые законы, особые правила и так далее. Только хороших учителей как-то в «Хогвартсе» получилось больше. Ну ладно, это личное наблюдение. Вот. Что, будем заканчивать? Как мы?
Да, я думаю, мы будем закрывать, потому что у нас...
В час уложились?
Больше немножко, ну, но чуть-чуть. Не страшно.
Здесь, в принципе, больше нам читать особенно нечего. Люди вспоминают телекурс.
Телекурс?
Да, ну...
А можно я тогда обращусь к людям, которые вспоминают телекурс? Если у вас есть какие-то истории в памяти остались, воспоминания, сюжеты интересные, то пишите, я бы включила. По крайней мере, это было, чтобы не было одного субъективного взгляда, как в 12 классе, чего бы мне не хотелось повторить.
Как тебя найти, Кать?
Да.
Так, ну, у меня есть почта, которую я всегда просматриваю регулярно. Я не знаю, репейник Mail.ru, repeynik@mail.ru.
Можно
написать в чате мой электронный адрес, можно обратиться в Тифло, я думаю, Кристина подскажет.
Ну да, можно комментарии под эфиром оставить, и мы перешлем. Слушайте, про телекурс, товарищи. Может, кто-нибудь вспомнит? Наверное, это можно найти легко. Он ведь закрылся... Когда? В 2011-2012 году?
В 2011, да.
Так, ребята дорогие, коллеги дорогие, десятилетие закрытия телекурса.
Кстати, да.
Вечер выпускников телекурса на Тифло-Инфо.
Ой, это будет страшно.
Да-да.
Объявляю о том, что в октябре или в ноябре, как получится, мы эту историю будем делать. Вот она непростая. Но мы ее будем делать.
Ну, кстати, я обязательно, мне будет очень интересно, потому что мне очень не хватало информации, когда я про 12 класс писала. Я что-то звоню, общаюсь, спрашиваю, а вот как было в школе, а вот что ты помнишь, а вот как это выглядело. И мне что-то никто ничего не может вспомнить. И вот этого, конечно, реально не хватало объективности и каких-то других взглядов, чтобы полная картина была. А тут такое начнется в обсуждениях, что я такое не пропущу.
Ох! Я уже просто боюсь, если честно.
Если бы не сегодняшний эфир, у меня бы мысли такой не было.
Извините.
Круто, спасибо. Давайте завершать. Поговорили, Крис, как думаешь?
Да, поговорили, я думаю, хорошо поговорили. Кать, большое спасибо за то, что ты сегодня к нам пришла, рассказала о своей книге, о своих взглядах на жизнь в том числе. Мы были рады тебя видеть. Я надеюсь, что еще не раз увидим.
И поговорим.
Да, и поговорим.
Здесь на Тифло-Инфо.
С вами были, да, на Тифло-Инфо любители поговорить. Олег Шевкун.
И Кристина Тельпук.
Всем пока.
Счастливо.
Пока-пока.